Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Николай Утухович, вышедший из городинской тюрьмы, заявил, что два раза отмовился писать прошение о помиловании. Не в забаве его первое интервью в «Свободе». У Донецку дали ультиматум сепаратистам скласти зброю. Чемпионка у плавания Александра Герасименя кажет, что ей было бы цікаво побыть белорусскомовной моделью. Этой темы у ближайшей полгодины эфиру. Оставайтесь с нами. Сегодня у Беларуси стало одним политвязнем меньше. С городинской тюрьмы вышел на волю предприниматель из Волковыска Николай Алтухович. Посадили его у свой час на 5 годов за захование 5 боевых патронов. На самой справе, как лечат поплечники и правоборонцы, Алтухович потерпел за борьбу с коррупцией. Сирот тех, кто сустракал былого вязня каля туремной брамы, был и наш корреспондент Олег Грузилович.
Косые черно-белые полосы на тюремной браме, як напомин про счастливые и несчастные периоды життя. Для Утуховича на наших вачах одна полоса менялась на другую. Было без некаких хвилин 8 раницы. Больше за 30 человек, сябры, свояки, журналисты чекали Утуховича с 12 ночи, але момент его новозъявления на воле лесть не пропустили. Оказалось, политвязня выпустили про соседнюю с основным выходом черно-белую браму. Николай Утухович одразу потлумачил причину, бо про зворот и легче выносить торбы с речами. Их у Утуховича набралось аж на 3, включно с книгами и 2000 листов, которые вырешил не покидать у тюрьме. Але самому тягнуть этот груз уже не под силу, болит рука.
А что с рукой вы сказали, с рукой?
Немножко отнимается, я не чувствую руки. Не знаю, что. Будем разбираться.
Вам предлагали писать прошение о помиловании?
Да, конечно.
Мама, сколько раз?
Сказал, что не 20.
Почему в одной?
Я не сотрудничаю, я не имею никакие сговоры с теми, кто меня посадил. И сказал им, они про это знают. Приехал, просто сказал, что я на эту власть работать не буду, на работу мне не скажут. Никаких переговоров, никаких бумаг.
Николай Утухович явно стратил шмат ваги в сравнении с тем, каким я бачил его 4 года тому на процессе в Верховном суде. Говорит он значно слабейшим голосом, але принциповости и категоричности у его выказываниях не стало менее. Вот с прикладом, что он сказал про то, чему его посадили.
Это система власти. Они не хотят сами сидеть в тюрьме, поэтому надо садить тех, кто их разоблачает. А началось все именно с разоблачения, с того, что меня хотели заставить платить ни за что. Я собрал на них компромат. Пришлось этим заняться. То есть пришлось заняться тем, чем должны заниматься органы. Когда я все это добыл и стал предъявлять, даже некоторых арестовали сотрудников налоговой. Но потом нашли какие-то политические подплеки в моих высказываниях и все повернули. Их выпустили, а меня посадили.
На суде был ваш сотрудник, был, который давал Ларен.
Да.
Вы пробачили этого человека, не пробачили?
Ну, что вам сказать? Я не считаю таких людей мужиками, если он не мужик, причем. А женщина всех прощает. Даже не хочется о нем говорить.
Скажите, вы продолжите работу над созданием организации ветеранов боевых действий?
Обязательно. Ну, я должен послушать людей, что там сейчас делается, честно, не знаю. Быстрее все, что развал, люди боятся. Встретимся с людьми, поговорим, что-то можно будет ответить по этому поводу. Я сейчас не хочу делать никаких заявлений, ничего там говорить. Соберемся чуть попозже когда-нибудь. Ну, мне хотя бы там со здоровьем разобраться, сдать анализы, посмотреть, что, какое состояние, и потом можно просто собрать пресс-конференцию, что-то сказать, хорошо?
Что будет робить Николай Утухович, каб довести свою невиноватость, и он не потлумачил. Нема у его и готового решения на конт занятку бизнесом. Утухович лечит, что теперешней Беларуси сумленный буйный бизнес без супрацовництва с уладой немагчимы, а дробязой ему займаться не цікаво. Николаю Туховичу каля тюрмы дарили не только кветки, але и книги да сувениры. Гэтак Наста Кухаренко, якая познавилася с Утуховичем по перапісцы и про листы навучала его белорусской мове, подарила ему ляльку белорусским строи. Талисман на счастье, удачу и добробыт. Николай Утухович сказал про патрынку, якую отчувал у тюрьме.
Я даже не знаю, какие слова благодарности им сказать. Потому что, знаете, без поддержки мне очень трудно. Я был там гнил в этих интерляторах, меня просто изгнали. Понимаете, таких людей, которые не
подчиняются, не хотят сотрудничать, не слушают их, они просто гноят. Недавний случай на суде. Вызываю свидетеля сокамерника, который подтверждает, что мы ничего не нарушали. У него спрашивают, вы писали жалобу на то, что вам взыскание? А что писать? Что писать, если вот сейчас даже перед этим судом, пока я был в клетке здесь, как свидетель, чтобы дать показания, избили всю мою камеру и пугали. Тут такие методы давления. И если бы у меня не было поддержки, то же самое было бы со мной.
После встречи Края Турмы Николай Тухович поехал на квартиру гадзинского активиста Вадима Терлецкого, где у города не спынилась мать Туховича. Уже после встречи сына Лидия Юльяновна сказала о свободе.
Я выше как была от радости. Вот он, конечно, выглядит, как он выглядит. После тюрьмы, как он может выглядеть. Это ж концлагерь был ему какой-то. Вырвался с ада. Счастливо, в общем, счастливо. Довольно, теперь мы его никуда не отпустим. Все.
Лідія Алтухович сьогодні зустріла сина на волі.
Живая свобода Галини Станович.
У Києві допускають, що державні будинки, зайняті протестовцями на сході України, мирним шляхом визволити не вдасться. На сьогодні уже двоє суток захоплена будова Служби безпеки України у Луганську. У Донецьку захоплений будинок обласної адміністрації, і він заблокований силами спецназу і міліції. Як повідомив журналістам виконавця обов'язків керівника адміністрації президента України Сергій Пишинський, коли ми не знайдемо слова, які допоможуть вирішити ситуацію, то будемо її вирішати у рамках закону об боротьбі з тероризмом. У Донецьк ми дозвонилися білорусу Іллі Кузняцову, який працює продюсером одного з німецьких телеканалів. Ілля, скажіть, коли ласка, самая опошня такая тривожная информация, якую передають інформагенці, это то, что сепаратисты быцам бы сдали зброю, але яны знаходяться у будинку мясцовой адміністрації і, рыхтуючыся до штурму, прикрываються жанчынами. Что вы скажете, як відавочца?
Ну, это заўсёды было так, что яны прикрывались жанчынами. Жанчыны — это бабусі, якія приходять, почуваюць сепаратистами, они не то, что прикрываются ими, они просто приходят и сами удельничают в этих акциях. А то, что они сдали зброю, это так само не целиком так, потому что у СБУ, будинку Службы безпеки Украины, они сдали зброю, а увогуле зброю они не сдали, потому что зброю у них вельми шмат.
Ну, ось ви мали можливість цих людей побачити зблизьку. Це українські громадяни, чи це так звані туристи? Можна це розпізнати?
Складно сказати, але мені подається, що велика частина з них – це російські громадяни, тому що у місцевих громадян з Донецьку своєособливий говор, вимовлення. Тобто громадян Росії можна легко познати по тому, як вони вимовляють слова.
Ну, «ге» видать, «ге», коли они не могут сказать «ге» по-украински.
Так,
мясцовые
кажут «ге», а громадяне России, навод с московским акцентом, со всяком размовляюсь.
А вот як они сами себя называют? Потому что, коли я читаю поведомление агенции, так там одни агенции пишут «противники Евромайдана», другие называют их «сепаратистами».
Ну, они сами, видовочно, им не сподобаются, когда их называют сепаратистами. И они кажут, что они народ Украины, народ Донбасса.
А могли бы вы сказать, який лёс вот этой Донецкой Народной Республики, те, как ее назвали?
Ну, это вовле смешно, потому что там 200-300 сепаратистов ломились у будинок областной администрации, захватили ее. Потом сели у актовую залю и обвестили некую республику. Это навод не серьезно.
Словом, это не были депутаты?
Нет, депутатов там вовсе не было. Депутаты потом отмовились от легитимности этого органа.
А як би ви окреслили роль бізнесовця Ахметова, який каже, що він бере на себе роль миротворця, але який обвинувачує його у тим, що він може бути посланником Путіна, або він там глядить в першу чергу свої інтереси?
Ну, він тут контролює половину Донецьку, тут і живе в Донецьку, тобто у нього вельми великі інтереси у Донецьку, і тому він... Як мені подається, так він за те, щоб заховати стабільність у регіоні, і він питався домовитися з сепаратистами, щоб не було кровопролиття. І він вночі приїхав до будинку адміністрації, провел переговоры с сепаратистами и на своих машинах отвез представников сепаратистов к вице-премьеру Украины, который сейчас так само находится в Донецку, Яреме. И разом они решили, что сепаратисты сдают зброю и заняли будинок областной администрации, а милиция не штурмует будинок. Но вот покуль, что они не сдали зброю и не изволили администрацию, и тому все с большего чекают штурму будинка.
И поводле опошней информации, у Донецку, а так само Луганску протягиваются перамовы с узброенными пророссийскими сепаратистами, которые утримливают администрационные будинки. Андрей Сенченко из администрации президента Украины закликал сепаратистов скласти зброю. У отворотном выпадку, поводле его спецподразделений отримают загад стрелять. Наша корреспондентка в Украине погутарила так само с представником так званых сепаратистов с комитету выборцев Донбассу Александром Храковым и попросила по-перше отказать, как идут перемовы с уладами.
Поскольку постоянно в этот процесс вмешиваются киевские власти, которые стоят неотступно, отметая все требования жителей Донецка, я так думаю, что процесс он по определению невозможен, потому что категорически идет отказ по вопросам рассматривать в любом формате вопрос либо федерализации, либо децентрализации. Поэтому ходьба по кругу и вопрос не разрешается.
Александр Храков отказал, как они ставятся до попереження прокуратуры, что их деяния незаконные.
На фоне всего того, что отчасти стыдливо признается даже зарубежной продвинутой общественностью, согласитесь, вопрос о заявлениях прокурора, он становится риторическим. Хотя прекрасно, по факту всем понятно, что силовые структуры подчинились. Кто-то подчинился, кто-то нет, но мать своей не подчинились. Они могут делать все, что угодно. Они могут делать, сужать уголовные дела, они могут арестовывать людей, что, собственно говоря, они... С юридической точки зрения, но это уже не риторически, это вопрос мы дальше эмоционально поставим, давайте многоточие.
И еще что до вызначения, чему сепаратисты не любят, когда их называют сепаратистами?
Обижаться на слово, ну это глупо. Хотя я не скрою, что, скорее всего, говорят, обижаются не столько на само слово, сколько на тех людей, которые все это произносят. А так, как печатает наша пресса, ну извините...
Это был Александр Храков с комитету выборцев Донбассу. И еще погляд слухачки свободы.
Нема слов. Иди за хоп чужой краины, а у весь свет их взрослил. Нашли управу на всех. И на Каддафи, и на Хусейна, и на Милошевича. А на Путина не могут найти управу.
Телефон для запису ваших меркований у Менску 266-39-52. Юн працуя и у гэтые хвилины. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Миколай Алтухович, вышедший из городенской тюрьмы, заявил, что выжить да помогла великая поддержка с воли. За 5 годов он отримал больше, как 2000 листов. Жыхары российских вёсок на Смоленщине ухваляют пропанову своего губернатора Алексея Островского отдать закинутые поля в области для працы белорусским аграрникам. 15 годов тому раптовно помер один из лидеров белорусской оппозиции Геннадий Карпенко. На думку многих, он мог бы стать реальной альтернативой Лукашенко. Чемпионка у плавания Александра Герасименя кажет, что ей было бы цікаво побыть белорусскомовной моделью. Поводле прем'єра Михаила Мясніковича білети на перший матч чемпіонату по хокею у Менску, коли зустрінуться команди Білорусі і США, продадені цілком. Губернатор Смоленской области Алексей Островский пропоновал частку земля у сумежных с Беларусью районов в области давать у корыстанню белорусским аграрникам. Покуль неведомо, ці отгукнуться на запрошение керовника российского региона белорусские фермеры, а вось вяскоўцы Смоленщины витают инициативу губернатора. Белорусу яны чакают, як выратавальников, бо земля зарастая, яе нема кому ураблять. Андрей Белогубов побывал на Смоленщине, да и выслухал тамтейших селян.
Россия. Смоленская область. Монастырщинский район. За плечима белорусский Мстислав. Куды не кинь воком, неузаранные поли, вялизные площади выпаленной травы ты добра пророслая у давно неуробленной земли бярозы. Рыдкие поселища безлюдные. У весы войнино людей отшукали на будоле поляуничьего майонтку. Его узводит бизнесовец Санкт-Петербургу. Сам ён с тутейших. Жыхары навакольных вёсок, якія нанялися на працу до бизнесовца заяву смоленского губернатора Алексея Островского, ухваляют.
Потому что некому сеять. Колхоз буквально на днях последнюю машину продал. Ни рабочих нету, ни техники нету, ничего нет.
Тлумачит один звязковцев. Неколи сгадываются размовцы за недбанные, а теперь земли вырабляв совгас Любовицкий. После неудалых спробов изменить форму властности, господарка сбанкрутовала.
Замхоз. Самый большой в районе по площади посевной было. 5000 гектар. У нас по 500 гектар льна сажали. Картошка хорошо росла. У нас уже 5 лет этот колхоз. Даже озернины сотки не посеял.
Оповедая про лёс господарки, селянин из России. Знов дорога, той же выпаленный да зарослый бярозами пейзаж наукола. Доезжаем до вёски Любавичи, 25 километров от мяжи с Беларусью. Великое поселище сустракая невеликими опрацаванными земельными шнурами ля хатов. Тутэйшие вяскоўцы так само читали заяву губернатора Островского.
Если сами русские наши не могут это все обработать, пусть хоть кто-то обрабатывает, так больно едешь, ну зарастает все, ну просто ужас. Пусть работают люди, чтобы не зарастали мы, иначе все, мы пропадем. Деревни все поуезжали, никого не нету. Я как в Мстиславль поеду, вот заезжаешь до этой границы, ну видно, что другое государство приехали. А наше все, бурьян, хмызник, да еще помойки вдоль дороги.
Роспачно реагуя на сгадку про заяву губернатора жыхарка вёски Любавичи. Кіраўнік мясцовой сельской администрации Виктор Худашевский отзначил, что белорусы уже спробовали арендовать тут землю. Некольки год тому, сгадал ён, предпринимальники со Шкловского района наважились и были взять 2500 гектаров. Поглядели, кажа, сказали добро и больших у Любавичах не бачили. Про то, что супрацовництво с белорусами тады не склалось, а керовник сельской администрации сгадывая с жалем и чакая, что з'явятся все ж больше практичные белорусские фермеры.
Я вам отдам земли самые хорошие. Как я помощь будет от моей стороны, я буду к вами.
Обяцая Виктор Худашчевский. Керовник сельской администрации заявляет, что уже страшил начальство референдумом об долучении до Беларуси вёсок сбанкрутованного совгаса, коли чиновники не выправят ситуацию у сельской господарцы.
Соберу референдум, как у Крыма. Чтобы пришли к самой Лукашенко. Так говорю серьезно, своим руководителем и районным начальством. Говорю, я разоберу. Мы как раньше относились, наше вот это поселение, к Могилевской области, Чесовского уезда, наша вот территория, раньше относились к Беларуси.
А люди хинутся до Беларуси?
Конечно. Они все руками и ногами за Беларусь. Ваши молодцы приводят, и зерно продают нашим. У нас нет ничего, не сеется, не пожалуй. Вы сами видите, что все позаросло. Хозяйство распалось, а ничего не осталось. Ни техники никакой, все распродали. И наше руководство такое, что ничего не смотрит на сельское хозяйство.
Виктор Худаш. Шчевский зазначая, сельское насельництво не любит Путина и Медведева, хоть аннексия Крыму на ягоный погляд и узняла рейтинг президента России. Симпатию до Александра Лукашенко мясовое насельництво не утоивая. Тлумашит это не мудрое листа по-простому.
Он знает, что такое земля. Он знает, что земле наши корни. Наши кто парни? Городские. Они не знают, где у коровы вымя. Когда это все пошло, ваш Лукашенко что, взял вообще за деревню? Только поэтому деревня осталась. А у нас пошла за границу. Говорят, нам дешевле. Мы даже живем рядом с Мстиславлем. И пустынок доезжаем и говорим, глядите, тут не то, что дорога, даже воздух.
Доводить одна из жихарок Любавичев. А коли белорусы спочатку возьмут землю на Смоленщине, а потом наважатся делянки долучить до Беларуси, провокую пытанием одного из жихаров Любавичев, той подумавши отказывая, не наважатся.
Да Россия, если она может Беларуси задавить в любой момент. Вот, скажут завтра.
Погрозливо, кажа российский вязковец, завершающий фразу емким матюком. Огледены вёски завершаем для разбуранной православной церквы. Старую камянизу зачинили советы на початку 60-х. На звороты мясцовых верников недавно отчинили, але грошей на рамот няма. У напаўразбуранай святыни ладится на баженствы. Побач церквой будынок сельской администрации и две крамы. Дорога до Беларуси займая полгодины. Невясёлый пейзаж российского новоколля оживая, коли на далягляде з'является званица белорусского пустынковского монастыря.
И у якой форме может отбыться передача земли белорусским фермерам, покуль не ясно. Одиная умова губернатора Смоленщины, каб сельскохозяйственные предприемства, утворенные в этих районах, были российские, и каб податки шли у бюджет Смоленской области.
экспертизе свободы передача на тему, чем погрожает Беларуси скорочение золотовалютных резервов. За соковик золотовалютные резервы Беларуси скоротились на 429 миллионов долларов. Чем выкликаны такие обвал? Какие погрозы для экономики это створяет? Какие ее шляхи продухиления погроз? Эти питання абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Дзмітэр Крук і аналітык даследчай групы Business Forecast by Александр Муха. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры, ну а зараз наша пытанне. Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь у любой сітуацыі будзе разам з Расіяй. Ці пагаджаецеся вы з такім выказваннем? Ці павінна Беларусь быць разам з Расіяй у выпадку, калі Москва пачне вайну супраць Украіны? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Сложный вопрос. Мне кажется, Беларусь должна свое мнение иметь, не вмешиваться в эту войну. По-любому нельзя с Украиной нам тоже воевать, братский народ.
Я думаю, то, что у нас подписано соглашение с Россией в том, что в случае каких-то военных действий мы должны быть на стороне России. Поэтому я думаю, что в случае конфликта с Украиной мы также подключимся вместе с Россией к этому конфликту.
Россия не начнет военные действия с Украиной. Россия агрессор, что ли? Такого не будет. России вообще это не нужно. Было официальное заявление, что миротворческие войска туда ведутся после того, как будет решение Совета Безопасности ООН.
Белоруссия находится в блоке с Россией военным и с Казахстаном. Насколько мне помнится, он называется ДКБ. Значит, будем выполнять свои союзнические обязательства.
Россия не просто так будет поддерживать военные действия на Украине. Там живет очень много русскоязычного населения. И их там просто убивают. У меня там родственники живут. И я знаю там положение, какое серьезное и страшное. Не надо воевать против Украины. Надо просто поддерживать Россию, а не против нее выступать.
Я за мирный исход всех решений проблем. Не надо воевать. Вы видите, что делается в Ливии, Сирии. Разбомбили все, раздорбанили.
Зачем оно начнет? И нет смысла начинать. Это просто смешно. Это шестерки будут воевать просто и все на Украине, которым заплатят деньги. А вы, чтобы поговорить, России тоже надо какая-то помощь, как бы поддержка хотя бы эмоциональная.
Я не думаю, что пойдет войной, но я думаю, что Россия будет защищать свои интересы в любом случае Белоруссии. Думаю, все-таки лучше, как лучше для Белоруссии, в интересах Белоруссии. Думаю, не вступать в агрессию, не поддерживать, быть нейтралитетом, скорее всего, так.
Я думаю, мы все-таки останемся нейтральны. Мы не пойдем войной на Украину.
Букву закона как бы соблюдать нужно, но памятая о том, что в Белоруссии в годы Второй мировой погиб каждый четвертый, о какой войне наша нация может говорить. Мы и так уменьшаемся на 10 тысяч населения в год. То есть каждый год районный центр у нас вымирает, грубо говоря. О какой войне можно говорить? Нужно думать, беспокоиться о будущем, о детях.
Меркаранне жыхароў Гомеля на свободе. Одна з найбольш вядомых беларускіх спартовак, плыўчыха Александра Герасіменя, не толькі дэманструе выбітныя вынікі ў басейне. Яна натхняльніца фестывалю плавання для ўсёй сям'і «Залатая рыбка». З дапамогай сяброў яна рэалізуе шматлікія акцыі ў падтрымку хворых дзяцей у рамках праекту «Мары збываюцца». Шмат для каго яна выступае ўзорам у выяўленні асабістай грамадзянскай пазіцыі. З Александрай сустрэўся Ігар Карней.
Только вчера Александра Герасименя вернулась со сбора у высокогорным армянским Цахкадзоры, а завтра уже треба збирать речи до чергового международного трансферу. Але помеж короткими паузами у чемпионки света и Европы, олимпийской призерки, находится час для громадских справ. Зрешты, часом выселки не столько радуют, сколько издивляют. Подчас национального фестивалю плавания «Золотая рыбка» сяды тады назираются прикрые выпадки. Александре Герасімені неаднойчы даставалася за прынцыповую пазіцыю за нежаданне закрываць вочы на нейкія моманты. Але найбольшым раздражняльнікам аказаліся яе разважанні пра бел-чырвона-белы сцяг. З пункту гледжання эстэтыкі бел-чырвона-белы, вядома, больш сімпатычны. Да і гісторыя ў яго багатая і насычаная. Вялікае княства літоўскае, Наваградак, мір, Нясвіж, падкрэсліла спартоўка. Неузабаве яе зварот да гістарычных каранёў падтрымалі і іншыя спартоўцы і трэнеры. Аляксандра ўсцешаная такой актыўнасцю і перакананая. У любой сітуацыі надзвычай важна мець магчымасць выказваць уласную пазіцыю. Міністр спорту і турызму Аляксандр Шамко выказаўся за ўзмацненне ідэалагічнай працы ў падпарадкаванай яму галіне. Чыноўнік спаслаўся на нізкі ўзровень асабістай культуры асобных атлетаў, чыя выказванні з лёту падхопліваюць так званыя свядомыя. Заява была зроблена неўзабаве пасля таго, як Герасіменя публічна выказалася наконт эстэтычнай прывабнасці бел-чырвона-белага сцяга. Як складаюцца адносіны з галіновым ведамствам на тле ідэалагічных супярэчнасцяў? Ці не атрымаецца супраца найперш на паспяховых выступах на міжнародных спаборніцтвах, а як толькі вынікі знікнуць, ад паслугаў спартоўкі адмовяцца? Александра Герасіменя – рэкламны твар самага буйнога дзяржаўнага банку – Беларусьбанку. Уся рэкляма ад бігбордаў да календароў расейскамоўная. У той жа час некаторыя камерцыйныя банкі прыцягваюць спартоўцаў, каб падкрэсліць якраз сваю беларускасць. Так, Белвэб рэклямуюць тайбаксёры, ўжо добра вядомай сваёй нацыянальнай пазіцыяй. Ці хацела б пабыць беларускамоўнай мадэллю «Залатая рыбка»?
Я даже пыталася, как-то так, неофициально разговаривать на беларускай языке. Для того, чтобы его презентовать, я считаю, что его уже не очень хорошо, станет ли красивым. То, возможно, в будущем, если я это совершенствую, я смогу рассказать о белорусской войне.
Былая дыктарка беларускага тэлебачання, а цяпер прэс-сакратар Беларусьбанку Ларыса Грынько запэўніла, што фінансавая ўстанова ў трэндзе і беларускамоўная Герасіменя справа не такой аддаленай будучыні. Сёлета споўнілася 6 гадоў спартова-дабрачыннаму праекту «Мары збываюцца», натхняльніцай якога стала Аляксандра Герасіменя. Ад сакавіка да пачатку красавіка беларусы сумеснымі намаганнямі арганізавалі 22 акцыі ў 11 краінах свету.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Мікалай Алтуховіч, выйшаўшы з гарадзенскай турмы, заявіў, што выжыць дапамагла вялікая падтрымка з волі. За 5 гадоў ён атрымаў больш як 2000 лістоў. Жыхары расійскіх вёсак на Смаленшчыне ухваляюць прапанову свайго губернатара Алексея Астроўскага аддаць закінутыя палі вобласці для працы беларускім аграрнікам. 15 гадоў таму раптоўна памёр адзін з лідараў беларускай апазіцыі Геннадзь Карпенка. На думку многіх, ён мог бы стаць рэальнай альтэрнатывай Лукашэнку. Чэмпіёнка ў плаванні Аляксандра Герасіменя кажа, што ёй было б цікава пабыць беларускамоўнай мадэллю. Паводле прэм'ера Міхаіла Мяснікавіча, білеты на першы матч чэмпіянату па хакеі ў Менску, калі сустрэнуцца каманды Беларусі і США, прададзеныя цалкам.